Глава 42. Холден. Арнольд Мфуми, а не Алекс, вошел с командной палубы, вытирая влажные волосы. При виде Холдена и Фостера, двух капитанов у кофейной машины, он поморщился. «Припозднились немного, мистер Мфуми», — сказал Фостер Сейлс.
«Да, сэр, Чаво уже напомнил. Иду».
«Кофе», — предложил Холден, протягивая грушу со свежезаваренным. «Почти без молока и не сладкий. Может, вы любите по-другому, зато этот уже готов».
«Не откажусь»,
— быстро и нервно улыбнулся Мфуми. Холден пытался вспомнить, где говорят с таким акцентом. Четкие гласные и скомканные согласные. Как бы то ни было, на его слух звучало приятно. Когда пилот принял у Холдена грушу, Фостер кашлянул.
«Дурная, знаете ли, привычка опаздывать на вахту».
«Знаю, сэр, простите, сэр, больше не повторится».
И Мфуми исчез. Слетел по трапу в рубку так, что лифт бы не угнался. Фостер со вздохом покачал головой.
«Хорошо быть молодым», — сказал Фостер, — «и некоторым это удается лучше других».
Холден вбил заказ на еще одну кружку кофе.
«Не хотел бы я, чтобы обо мне судили, потому что я натворил лет в 20. Вам как, сварить?» «Я больше по чаю», — сказал второй капитан. — «Если ваша машина умеет чай...»
— «Никогда не пробовал».
— «Никогда?»
— «Здесь всегда пили кофе». Утренние совещания понемногу входили в обыкновение. Учитывая новую команду и ненадежное положение корабля, казалось разумным, чтобы Холден с Фостером Сейлзом нашли общий язык, обменялись впечатлениями, удостоверились, что все идет как должно. Фостер очень старался обходиться с Росси уважительно, и Холден, видя это, успокаивался. Новички были незнакомыми, с ними он чувствовал себя неловко, но серьезных неприятностей команда не сулила. И день ото дня она становилась привычнее, не такой чужой. Холден уже не так напрягался, когда, вызвав машинный зал, слышал в ответ голоса Казанзакиса или Ип. И даже немного умилялся, застав Сунью с Гором в игровых очках, увлеченно расстреливающих друг друга, поскольку оружейники, которым не в кого стрелять, места себе не находят. Мавра Паттель коротала бессонные часы, отлаживая систему лучевой связи. Холден знал, что у Наоми эта работа числилась на очереди, но не стал мешать Мавре. Опять же, после долгих беззвучных дней стоянки, когда он просыпался на пустом корабле, что-то в нем радовалось обществу. Пусть не те люди, но все же люди. Гости в доме не позволяли погрузиться в страхи и тревогу. Холден попросту храбрился, но от этого и впрямь чувствовал себя немного храбрее.
«Мне следует иметь в виду что-то еще?» — спросил Фостер.
«Дайте мне знать, если что-то произойдет с Пеллой или Бритвой», — попросил Холден. «Если поступит сообщение с Земли, от Амоса Бартона или от моих родных». Как будто Амос был ему не родным.
«Думаю, команда уже в курсе», — серьезно сказал Фостер,
но в его глазах мелькнула улыбка. Пожалуй, Холден напоминал об этом не в первый раз и не ему одному. Кофеварка звякнула и выдала Холдену свежую порцию. Фостер направился к трапу, собирался наведаться в торпедный отсек, где Казанзакис начищал все, что и так блестело. Холден, выждав несколько секунд, двинулся в рубку. Чаво попался ему навстречу, и они довольно долго расшаркивались, пропуская друг друга. Фред сидел в кресле, которое выбрал себе под рабочее место. Люк в кабину был закрыт, но Холден все равно слышал вопли Раджи. Мфуми всегда гонял эти записи во время вахты. Музыка и кофе никому не дали бы уснуть, но в наушниках Фред не заметил появления Холдена. На его экране было знакомое лицо. Марко Инарес, самозванный адмирал свободного флота, воплощение гибели Земли. И Холден подумал об этом очень осторожно, чтобы выдержать боль, если Наоми мертва, вероятно, ее убийца. В груди что-то болезненно сжалось, и он отстранил мысль о Наоми и Амосе, которая сейчас была слишком опасна. Фред, резко обернувшись, увидел его и снял наушники.
«Холден, давно ты здесь?»
«Только вошел».
«Хорошо. Не хватало еще так одряхлеть, чтобы не замечать людей рядом. Все в порядке?»
«Если не считать системной катастрофы и пропажи половины команды, замечательно. Правда, я не могу спать, а если засыпаю, вижу кошмары, но в остальном все замечательно.
Да, глупо было спрашивать, извини.
Холден сел в кресло рядом и склонился к Фреду.
Что нам известно об этом типе?
Инарос?
Он числился у меня в шорт-листе подозреваемых, когда ударили по земле. Не в первой строке, но в пятерке. Вожак нищих астеров, отщепенцев. Из тех, кто живет в дырявых кораблях и вопит, что налогообложение — это кража. Я с ним пару раз общался, чтобы разрядить ситуацию, которую он хотел использовать для раздувания пожара.
«Думаешь, за этим стоит он один?»
Фред откинулся в кресле, шарниры заскрипели. Из снятых наушников, незаглушенной даже визгливой музыкой, слышался голос.
«Мы начнем сначала и построим новое человечество, которому внутренние планеты не сумеют передать свою коррупцию, алчность и ненависть».
Фред, хмыкнув, помотал головой. «Не думаю. Инарос харизматичен и хитер. Если посмотреть пресс-релиз, кажется, что все у него в руках, но иначе и быть не могло. Этот человек — первостатейный нарцисс и, к тому же, садист. По своей воле он ни с кем не поделится властью. Но такой уровень организации и координации, думаю, это выше его возможностей».
«То есть?» — Фред кивнул на экран. В его глазах отразилась картинка. Два крошечных Инароса, салютующих слушателям.
«Не складывается. Он из тех, кто много весит в узком кругу. Игры такого масштаба — не его призвание. Тактик он не дурной, и время атаки выбрано в расчете на эффект, так что это, вероятно, его решение. И за столом переговоров он бывает убедителен. Однако, голова у него так себе. Операция проведена по высшему разряду. Лучше не могу объяснить. Нутром чую, что даже если все почести достаются Инаросу, за ним стоит кукловод».
«А что ты сказал бы о нем до удара по земле?»
Фред смущенно хмыкнул. «Что он играет по мелочи и скорее раздражает, чем представляет опасность. Так что ты прав, может, просто у меня виноград зелен. Приятнее было бы думать, что меня обыграл гений, а не специалист по возвеличиванию себя любимого».
«Ты не знаешь, как Наоми могла оказаться на его корабле?»
Взгляд Фреда, устремленный до того в пустоту, уперся в Холдена. «Нам обязательно обсуждать это прямо сейчас?»
«Так ты знаешь или нет?»
«Нет». «Но могу предположить. Наоми из астеров и, насколько мне известно, росла в том же кругу, что и Инарос и его команда. Предполагаю, что их пути когда-то пересекались, и между ними остались незаконченные дела. Не знаю, были эти двое союзниками или врагами, или тем и другим, но что-то между ними произошло».
Холден уперся локтями в колени. Даже эти общие рассуждения, высказанные самым мягким тоном, били как молоток. Он сглотнул слюну.
«Холден, прошлое есть у всех. Наоми, когда вы познакомились, была взрослой женщиной. Ты же не думал, будто она выскочила из упаковочной коробки за миг до того, как ты ее увидел?»
«Нет, конечно. У всех на Кентербери были свои причины там оказаться, у меня в том числе. Просто если в ее биографии случилось что-то серьезное, вроде участия в заговоре по уничтожению Земли, я не понимаю, почему она мне не рассказывала».
«А ты спрашивал?»
«Нет. То есть она знала, что мне интересно, что она может рассказать мне все, что захочет рассказать. Я считал, что если она молчит, то так ей лучше.
Однако сейчас ты терзаешься из-за того, что она о чем-то промолчала? А что изменилось? С какой стати ты считаешь себя вправе знать то, чего не должен был знать раньше?»
Музыка наверху замолкла, и в рубке стало тихо. Запись на экране Фреда дошла до рассеченных кругов и погасла. «Может быть, — заговорил Холден, — я мелкий, мелочный человек, но... если мне предстоит потерять Наоми, я хочу хотя бы знать, почему это произошло.
Постараемся все же обеспечить тебе возможность самому у нее спросить», — сказал Фред.
Музыка зазвучала снова, и Фред наморщил нос, покосившись на пилотский люк.
«Если тебя это утешит, я думаю, шанс есть. Инарос должен скоро начать торговаться».
«Правда?» — спросил Холден. В нем шевельнулась крошечная надежда, и он невольно уцепился за нее.
«Правда. Тактически он нас переиграл, признаю, безусловно. Но дальше ему предстоит собрать и удержать власть. Это уже не тактика, это стратегия. А насколько я знаю Инароса, такое ему не по силам.
А мне кажется, по силам.
Фред отмахнулся, отгоняя слова как дым. Он мастер игры на коротких дистанциях. Да, сейчас его акции в цене и, возможно, продержатся высоко некоторое время. Но он вроде как застрял в дверях. Все это затеяно, чтобы помешать людям уйти в колонии. Но голод и так уже начался. Смит не сумел спасти Марс от депопуляции. И Авасарала не остановила процесс, а она, видит бог, пыталась. Марко Инарос может считать, что держит нас под прицелом, но я не представляю, чтобы ему это удалось. Долго он не протянет. Он не понимает, насколько все хрупко.
«Ты о Земле?»
«Да», — сказал Фред. «У астеров это слепое пятно. Я десятками лет видел, как они повторяют одну и ту же ошибку. Они верят в технику, в искусственные экосистемы. Нам удалось вырастить урожай на Ганимеде, и они вообразили, что человечество сбросило узы, связывавшие его с Землей. Они не думали о том, сколько труда пришлось вложить в этот урожай. Зеркала, собирающие солнечное тепло, генные модификации растений. И еще надо было научиться создавать почву из субстрата и грибов и обеспечить полный спектр освещения. А за всем этим сложности жизни на Земле. И теперь с новыми мирами, ну, не тебе надо объяснять, насколько они негостеприимны по сравнению с картинкой в новостях. Как только станет ясно, что Инарос ошибся...
«Но ведь он не ошибся», — перебил Холден.
«Ну, пусть проблемы экологии он толком не продумал, но в том, что касается пояса, не ошибся. Посмотри, кто рискнул всем и бросился за кольца. К Илосу или к новой Терри, как ее ни назови. Это ведь кошмарная, кошмарная планета, а люди на ней живут. А все те корабли, которые бросили Марс в надежде, что легче будет терраформировать планету с атмосферой и магнитным полем. Многие из этих людей по-настоящему очень умны. Да ты сам только что сказал. Сила потока, устремившегося к новым системам, больше, чем думает Инарос. Больше, чем он способен удержать. Может, потому он и обречен? Но из этого не следует, что он ошибся».
«Думаешь, я не понимаю?» — спросил Фред. «Работы на станции Медина должны были...»
«Должны были обеспечить место для всех живущих на станции Медина. А для старателей? Для водовозов? Для команд, которые и так на грани разорения? Это к ним обращается Марко, и он прав, потому что никто, кроме него, о них не думает, даже ты. Они смотрят в будущее и видят, что там они никому не нужны. Все, чем они заняты, проще делается на планетах, а астерам гравитации планет не выдержать. Мы должны предложить им такое будущее, в котором для них найдется место. Потому что иначе им буквально нечего терять. Они уже все потеряли».
Система звякнула, и в динамике прозвучал голос Мавры.
«Капитан Холден, сэр!»
«Я слушаю», — отозвался Холден, не сводя глаз с сердито насупившегося Фреда. «А вы разве сейчас не отдыхаете, Потель?»
«Смена не моя, сэр, но мне не спалось, и я решила прогнать кое-какую диагностику». «А капитан Сейлс сказал, что вы просили держать вас в курсе всех изменений с бритвой и преследующими ее кораблями».
Рот у Холдена наполнился стальным вкусом страха.
«Что там?»
«Нам сообщают, что корабли свободного флота изменили курс, сэр. Флоту ООН до них еще 12 часов, но там считают, что эскадра свободного флота отворачивает, избегая серьезного столкновения».
«А Пелла?» — спросил Холден.
«Осталось со свободным флотом, сэр, но при перемене курса от основной группы отделился гражданский корабль. Он идет в другом направлении. Ему еще предстоит гасить много инерции, но если он не изменит профиль ускорения, то разойдется с нами в каком-то миллионе километров».
«Это не случайно», — сказал Фред.
«Не случайно, сэр», — подтвердила Мавра. «Судно зарегистрировано под именем Чедзимока, и оно транслирует закольцованное сообщение. Включаю его».
У Холдена заныли суставы пальцев, так он старался разжать кулаки. Голос Наоми заполнил рубку, как если бы он сам, умирая от обезвоживания, получил стакан воды. Как ни кратко было сообщение, каждое слово распускало один из затянувшихся внутри Холдена узлов. Дослушав, он обмяк тряпкой и откинулся в кресле.
Она в беде, но эту беду он может исправить. Она возвращается к нему.
«Спасибо, Паттель», — выговорил Холден. «В благодарность я готов отдать все, что у меня есть, не жалко».
«И кофемашину, сэр?»
«Почти все», — поправился Холден.
Голос Фреда, когда тот заговорил, был жестким. В нем не слышалось облегчения.
«Паттель, какие спасательные корабли есть поблизости?»
«Сигналы транспондеров не видны, сэр. Возможно, многие отключили внутренние системы по приказу ООН».
Холден, повернувшись на бок, вызвал Мфуми. Из динамика ударила музыка. Сложившись с нотами, просочившимися сквозь палубу, она будто сделала рубку просторнее.
«Мфуми!» — крикнул Холден и, выждав несколько секунд, повторил. «Мистер Мфуми!»
Музыка стала тише, но не замолкла.
«Сэр?»
«Прошу составить маршрут к Чидземоке. Что требуется, чтобы выйти на совмещенную орбиту?»
«С каким кораблем?» — переспросил Мфуми.
«С Чидземокой. Посмотрите, в новостях о ней рассказывали. Сообщите мне результат как можно скорее, хорошо бы уже сейчас».
«Уже делаю», — коротко ответил Мфуми,
и музыка, слышная как из динамика, так и сквозь палубу, оборвалась. Холден глубоко вздохнул, потом еще раз и рассмеялся. Это облегчение было не эмоцией. Слишком материальное и глубокое оно было состоянием. Как наркотик, невидимо влившийся в кровь. Смех перешел в стон, похожий на тот, когда больно или когда боль только что отступила. Фред подцокал языком.
«Так, а если я предложу не идти навстречу этому кораблю?»
«Я с удовольствием высажу тебя и твоих друзей в любой точке между здесь и там», — ответил Холден. «Потому что если только ты не готов податься в пираты и вышвырнуть за борт меня, мы прямым курсом идем к Чидземоке».
«Я так и думал», — кивнул Фред. «Можно хотя бы попросить тебя сближаться с ней осторожно».
В Холдоне стал закипать гнев. Ему хотелось наорать на Фреда в отместку за миг радости, испорченной сомнением, подозрением, что там ловушка, а не возвращающаяся, наконец, к дому Наоми. Холден взял огромное сияющее облегчение и постарался отодвинуть его в сторону вместе с гневом.
«Да», — сказал он, — «ты прав.
Не исключено, что там ловушка».
«Может быть, ее и нет», — отозвался Фред. «Надеюсь, что ее нет, и все же».
«Все же мы живем в интересное время», — закончил Холден.
«Хорошо, понял, буду осторожен. Будем осторожны. Но если там Наоми и если она в беде, для меня это главное. Констатирую факт».
«Знаю».
В том, как это прозвучало, слышалось «знаю», и каждый, кому хоть что-то о тебе известно, тоже знает. Потому-то и нужна осторожность. Холден отвернулся к монитору, вывел данные навигационной программы. На его глазах Мфуми прокладывал курс, который вел к Наоми. Или к чему-то иному, что могло быть на том корабле. Посеянное Фредом сомнение уже пустило корни. Холден не знал, благодарить ему старика или проклинать. Учитывая расстояние и соотношение скоростей, сближение получалось сложным. Наоми активно разгонялась в сторону Земли. И скорость Чидземоки нарастала, направленная почти в противоположную от Холдена сторону. Даже если это не ловушка и Наоми в беде, он рисковал опоздать. Силы ООН могли бы помочь, но Чидземока уходила уже из их курса. Впрочем, оставалась еще одна возможность. Холден включил связь и начал записывать.
«Алекс, раз уж ты оказался рядом, и раз с моей последней просьбой проверить загадочный корабль все так удачно обернулось, я подумал, не захочешь ли ты сделать небольшой крюк?»